Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер». И сегодня настал черед Сергея Станкевича, историка, политика, политолога. Сергей Борисович, доброе утро.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот», и ютуб-канал «Говорит Москва», и стрим там уже начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь, можно нас посмотреть, можно нас послушать и в чат нам написать. Ну что, вчера вечером, уже в ночи практически, но в Америке было утро, один за другим начали выступать. Сначала Блинкен выступил, сказал, что США не опубликуют ответ на предложение России по безопасности, но сегодня уже пошли утечки через прессу, это, в общем-то, стандартная история. Вот, он подчеркнул, что Вашингтон ожидает аналогичных шагов от Москвы. Блинкен заявил, что в письменном ответе на предложение по безопасности содержится озабоченность США и союзников действиями России в этой сфере. В документе есть очень позитивные вещи, отметил Блинкен. Сегодня Нью-Йорк Таймс, по-моему, уже писал, что, просто напоминаю нашим слушателям, краткое такое summary делаем, что якобы стороны могут договориться о переподписании договора о ракетах средней и меньшей дальности. Далее Йенс Столтенберг выступил, глава НАТО. Он что сказал? Предложил России возобновить брифинги по учениям, а также диалог о контроле над вооружениями. Альянс уважает решение Грузии и Украины, которые хотят стать членами Альянса, но и уважает Швецию и Финляндию, которые не хотят быть членами Альянса. Усиливает НАТО свое присутствие в регионах Балтийского моря. И еще, что интересно, было тут заявление такое. Значит, России надлежит отозвать свои войска с Украины, из Грузии и Молдавии, где они размещаются без согласия этих стран. Все страны должны конструктивно взаимодействовать, в том числе в рамках нормандского формата. Но и следом Пентагон выступил с одним заявлением небольшим, где они сказали, а мы надеемся, что дипломаты все-таки все решат и до войны не дойдет. А это то, чего мы ожидали?
Ну, вообще-то я ожидал немножко другого, но, в принципе, я очень позитивно воспринимаю ситуацию. Я смотрю на жизнь, наконец, с оптимизмом и вижу некоторую такую дорогу, которая ведет нас к гораздо более благоприятному будущему, чем сейчас. Вот почему, смотрите, что на самом деле происходит? Вот прежде чем мы начнем детали картины рассматривать, давайте в целом картину себе представим, о чем идет речь. Идет фактически передел мира между великими державами с целью формирования нового мирового порядка. Вот это самое главное, что происходит. Это было часто в истории, но, как правило, в истории это происходило в результате войн, мировых войн, по итогам этих войн, когда державы-победители определяли такого рода мировой порядок. Последний раз это было после Второй мировой войны. А вот сейчас человечество впервые пытается определить мировой порядок с распределением сфер влияния и ответственности между великими державами без войны. Внимание. Это не значит, что совсем это как-то благостно происходит, когда там джентльмены собираются в клубе, там обмениваются поклонами, визитными карточками. Не соизволите ли вы, не соблаговолите ли вы, достопочтимый сэр? Вот этого нет. Да? То есть идет демонстрация угроз. Идет проецирование военной силы, идут некоторые такие маневры с созданием каких-то военно-технических таких серьезных таких угрожающих ситуаций, но никто не хочет, чтобы это все перерастало в войну. То есть идет некое балансирование на грани столкновения, но реального столкновения при этом, очевидно, никто не хочет. Иначе не состоялись бы такого рода переговоры, как у нас состоялись с Соединенными Штатами и с НАТО недавно. И иначе не получили бы мы вообще письменного ответа. Ведь письменный ответ – это некий тест. Да? Ведь если бы был настроен на тотальную конфронтацию, такую глухую со стороны коллективного Запада, то ответ был бы следующий на российскую беспрецедентную такую акцию с публикацией вот этих действительно ультимативных требований. Ответ был бы такой: мы это все игнорируем, мы это все отвергаем, никаких переговоров не будет и никаких, тем более, письменных ответов не будет. Ничего подобного. Прилетели, прибежали, пригнали лучших экспертов, создали целый такой, знаете, дипломаты говорят, трек, а в бытовом смысле это колея. Вот создана такая колея дипломатическая, в которой мы начинаем двигаться.
Но...
И это означает, что передел мира на сферы влияния между великими державами в самом разгаре он состоится. Мы увидим сферы влияния и сферы ответственности в реальности, причем увидим уже в этом году, и мы увидим, как на основе из этих кирпичей, которые представляют из себя сферы влияния, будет построено здание миропорядка с участием России, с учетом ее интересов, чего раньше не было, и мы все это увидим без большой войны. Это повод для моего оптимизма.
Ну, понятно, но здесь, правда, вот в, скажем так, вот в этом процессе передела сфер влияния, как мне кажется, не хватает еще одного, еще одной страны, это Китайской Народной Республики, это раз. Другое дело, откуда оптимизм с учетом того, что американцы все равно подтвердили, что они стоят на собственных позициях, уходить они никуда не собираются. Вот. История с Украиной тоже довольно странная, потому что, ну да, мы, наверное, мы уважаем их стремление туда войти, может быть, мы даже брать не будем, но оружием мы эту республику продолжим накачивать. Плюс, а вы, пожалуйста, значит, там с Абхазией и Южной Осетией Российской Федерации разберитесь. А еще вот у нас есть Приднестровье, а тут еще казак вчера в нормандском формате участвовал, и, по сути, переговоры оказались там, ну, с нулевым эффектом. И не очень понятно, откуда такой оптимизм у вас.
Вот оптимизм состоит в том, что я сравниваю предыдущую ситуацию с сегодняшней и предполагаю завтрашнюю ситуацию.
Так.
Вот вчера эта ситуация была существенно хуже, потому что в мире царил беспорядок. Беспорядок, когда никто ни за что не отвечал. Когда любой из игроков на международной арене был способен на что угодно. Абсолютно непредсказуемо. Абсолютно безответственно. Да? Когда ничего нельзя было прогнозировать больше, чем на месяц. И вот этот беспорядок с бряцанием оружием, с громом санкций и со всеми безответственными заявлениями, почти карнавальными, в которые превратилась, к сожалению, международная дипломатия, к стыду моему, да? Вот этот весь беспорядок, он был чреват войной. Он был беременен этой самой войной в любой день. Локальный конфликт, перерастающий в региональный конфликт, потому что никто не хочет никому уступать, а дальше вмешиваются все более и более тяжелые виды оружия. Вот терпеть это дальше нельзя было ни в коем случае.
А вы считаете,
Россия
что сейчас...
обострила сознательно ситуацию, подняла ставки, и в итоге ситуация сегодня существенно лучше, чем вчера.
А вы считаете, что риск даже... того, что ситуация уйдет из-под контроля, кто-то дрогнет, она и действительно какие-то военные действия могут начаться. Этого риска
уже
больше
нет,
нету?
Уже нет. Вот сегодня такого откровенно безответственного поведения, которое еще месяц назад было возможно, сегодня уже нет. Никто, например, из каких-то отмороженных совершенно деятелей в Украине, которая пока не упорядочена и которая пока внутри себя представляет некий хаос, да, вот никто уже не способен спровоцировать сколько-нибудь серьезный конфликт. И, конечно, никакие другие большие и малые державы в Европе каким-то безответственным действием тоже не способны дестабилизировать серьезную ситуацию. Все как бы легло по таким предварительным клеткам большим. Угу. Да? А теперь надо дальше упорядочивать, уже более тонко доводить ситуацию таким тюнингом до устойчивой какой-то, до устойчивой нормальной международной среды.
А попробуем, вот давайте, Сергей Валерьевич, я попробую заострить и по-другому вам вопрос задать. Судьба мира сейчас в руках... Путина, Байдена или Зеленского?
Судьба мира сейчас в руках двух великих держав – России и Соединенных Штатов Америки. И в стороне пока с интересом наблюдает за этим Китай, не сказавший пока своего слова. И это слово будет сказано вот с 4 по 20 февраля стартует зимняя Олимпиада в Пекине, куда отправляется наш президент. И там будет подключен к определению судеб мира еще и Си Цзиньпин как лидер третьего глобального центра силы.
Почему я Зеленского упомянула? Потому что сейчас Украина находится в качестве объекта, вот, но субъектность у этой страны тоже какая-то присутствует. И, скорее всего, Зеленский, как, в принципе, самое уязвимое и слабое звено, может действительно в какой-то неудачный момент моргнуть, с кем-то не договориться, например, внутри страны, может создаться какая-то провокация, а там пошло-поехало, и все. Я поэтому именно так вопрос поставила. То, что Россия и США при желании, естественно, могут договориться, потому что у обеих стран существует, скажем так, вероятность гарантированного взаимного уничтожения, да, при наличии ядерного оружия. А Украина, пожалуйста, ВСУ, какая-нибудь операция, какая-нибудь провокация, и вот, пожалуйста, потому что у Зеленского нервы сдали. Или ему кто-то что-то нашептал?
Уже нет. Это риск такого рода существовал, хотя он был не очень велик. Но уже нет. Уже нет, потому что были все правильные сигналы произнесены публично и были не публично доведены, в том числе до администрации президента Зеленского. И в чем они состоят? Ведь вот был такой небольшой скандал, на который все обратили внимание, только на внешнюю сторону, когда Байден якобы произнес, что вот если будет такое незначительное вторжение, то у нас есть разногласия, как реагировать. Вот если полномасштабное будет вторжение России в Украину, ну, тогда мы все понимаем, мы все договорились, мы все согласны, что будет какая-то солидарная и страшная реакция. А вот если небольшое, тут есть разногласия, небольшое некое вторжение. И шум, скандал, там Псаки пыталась все это как-то загладить, и Блинкен, но сигнал-то прозвучал. И кому он прозвучал? Он прозвучал как раз в адрес Киева. Это был такой публичный сигнал. А непублично ему тоже сказали, что вы не думайте, ребята, что какой-то отмороженный полковник вот там на линии разграничения двух сил в Донбассе, да, может себе позволить якобы без команды сверху пойти где-то в наступление, захватить какую-то деревню, поднять там флаг, начать обороняться, призвать все вооруженные силы Украины, наплевав на главнокомандующего, идти ему на помощь, и что из этого что-то серьезное вырастет. Не будет такого рода инцидент поводом для каких-то полномасштабных страшных санкций наших. У нас по этому поводу разногласия, было сказано. Поэтому не думайте на этом играть. А в среде украинской такой парамилитарной общественности куча желающих вот такого рода экспериментов.
Об этом и речь. Грузия 8-го года. Грузия, соседи 8-го года.
Они все услышали сигнал, я вас уверяю.
Они все услышались. Мне кажется, да, что будет демонстрация того, что все услышали сигнал, когда все просто свернутся и отойдут, и все. И начнут, может быть, даже выполнять Минские соглашения. Вот в чем дело.
К этому мы сейчас и подходим. Значит, в принципе, трек вот этот благоприятный на то, что великие державы, начиная с России и Соединенных Штатов, договорятся. Вот сам по себе, я хочу подчеркнуть, просто да, и перейдем к Украине. Сам по себе важен момент, когда идет прямой диалог Москва-Вашингтон. Почему? Потому что со всеми остальными, вот так, чтобы еще с десятком партнеров одновременно мы не договоримся. Настолько все отморозились, настолько все отвязались от коллективной ответственности. Вот мы можем договориться со Штатами, а завтра мы услышим, что с чем-то не согласен Лондон, особенно Лондон, который вообще полубезумен, в каком-то полубезумном состоянии находится внешняя политика Великобритании. Да? Потом возникнет вопрос, допустим, с Польшей, с балтийскими странами, с теми, с другими, с третьими. И договориться со всеми никогда не будет возможно. И у любого будет право вето, и он скажет, нет, я ни с чем не согласен. Да? А вот поэтому в этом бедламе важно, чтобы две страны, наплевав на всех остальных, спокойно, вот мы договорились, мы какие-то правила с вами даже не публично установили, а дальше мы эту нашу договоренность начинаем железно, постепенно, аккуратно проецировать на остальной мир. И пусть эти наши прекрасные и абсолютно суверенные партнеры пусть встраиваются.
Сергей Борисович,
пусть приспосабливаются,
опять, давайте
пусть
я здесь
проглатывают и переваривают.
Давайте
вот
я
так
буду
это
здесь
делается,
я
так, дорогие друзья. В истории это всегда делалось.
Ну, в истории пакт Молотова и Риббентропа можно вспомнить. Письменный документ подписанный просто отсрочил неизбежное. Другое дело, что вы говорите, две великие державы договорились, допустим. Но если даже рационализировать через как бы исторический опыт, тогда была, скажем так, линейная дележка мира. Сейчас статус Украины, он каков? Чтобы хорошо исключить вот риски, казус вот этого какого-то условно странного полковника, который говорит, а я с вами с политиками не согласен, вы вообще говорите ерунду, Зеленский вас самый слабый, я сейчас начну и все. Никто не говорит, во-первых, не дает гарантии о ненападении со стороны, например, ВСУ. Никто не говорит о внеблоковости Украины, потому что мы даже говорили не так давно в эфире с господином Бортником, знаете, этого политолога украинского. Конечно. Вот, как он говорит, даже если вы, то есть Россия, с НАТО договорится, у нас тоже есть свои разработки, и мы тоже поставим ракеты, потому что мы просто так этого не оставим. Другое дело, что они Таиланду боевую машину пехоты никак не предоставят несколько лет. Ну да ладно, свои разработки, допустим, у них есть. Вот. Поэтому неуправляемость этой республики как раз-таки, как мне кажется, и сеет зерно сомнения, если даже США и Россия договорятся.
Значит, на самом деле достаточно для старта колеи, прочной колеи на многие годы. Вот этой самой, ее не хватало, этой самой договоренности между Россией и Штатами. И моя отдельная благодарность Джозефу Байдену, действующему президенту Соединенных Штатов Америки, потому что ни с одним другим президентом до сих пор вот такого разговора у нас не было. И дай бог Джозефу Байдену здоровья. Я почти не иронизирую в этой ситуации.
Понятно.
А теперь, вот, поскольку эта договоренность состоялась, хотя она не во всех деталях уточнена, применительно к Украине уже понятно, что никакого геополитического отрыва от зоны влияния России применительно к Украине уже не будет. Никакой возможности перебежать на натовскую сторону и там окопаться у Украины уже нет.
Вот это интересно.
На этом просто поставлен крест.
А как, они нас с кроваем встретят, что ли, или что?
Просто. Вот. Теперь, что касается дальнейшего будущего Украины, то, конечно, это возврат к внеблоковому статусу. В ОДКБ мы тоже не будем, видимо, Украину принимать. Ну, по крайней мере, в обозримом будущем, как принято сейчас выражаться. Да? А вот возвращение к внеблоковому статусу – это абсолютный императив. Это вопрос только времени. Никакого НАТО. Да? И, кроме того, в целом, вот после того, как теперь состоится умиротворение Донбасса, да, на основе пакетного соглашения Минск-2, оно теперь неизбежно состоится. Вопрос только с этим шестым президентом и со следующим седьмым. Или, да? Вот только в этом вопрос. А то, что оно состоится теперь, вне всякого сомнения, да? И после этого, что должно произойти? Очень важная вещь, вот я пока нигде ее не говорил, после этого должно состояться переучреждение государственного проекта Украина. Дело в том, что с 2014 года примерно, после победы Майдана и после всех этих событий и начала этих военных действий на Донбассе, фактически в Украине была попытка реализовать проект такой этнократической, агрессивной, бандеровской Украины, с однообщинной такой, с радикально-националистическим таким дискурсом, который постепенно вытесняет все так или иначе, связанное с русским миром и с Россией. Ну, многие говорят не без оснований, что это такой проект анти-Россия. То есть, все, что анти, все приветствуется, все поощряется, все укореняется. И вот этот конфликт между Украиной и Россией, он как бы становится таким роковым, экзистенциальным, смертельным по принципу «кто кого». Нам двоим на земле места нет. Или вы, или мы. Вот этот государственный проект, заточенный на такой бесконечный конфликт, он действительно до сих пор пытался утвердиться в Украине, но теперь ему места нет. Вот после того, как произойдет замирение Донбасса и реинтеграция Донбасса в состав Украины, я считаю это категорически необходимым, потому что без Донбасса Украина будет вечно больна такого рода проектом. А вот с ним произойдет неизбежное переучреждение
Донбасс уже де-факто... Как вы себе представляете, Сергей Борисович, я прошу прощения, как вы себе представляете реинтеграцию Донбасса с учетом того, что 8 лет де-факто 30% территории Донбасса, то есть часть Донецкой и Луганской области, вообще, во-первых, не контролируются Украиной, во-вторых, эти люди живут уже абсолютно в другой реальности. Их жизнь с Украиной не связана никак. Как вы себе представляете реинтеграцию? Если, условно, это будет, или Российская Федерация скажет, что да, условно, Пушилина вызовет и скажет, товарищи, все, вы реинтегрируетесь, второй раз будет сказано в адрес Российской Федерации, Россия сдала Донбасс.
Ну, разные люди по разным поводам будут, исходя из собственных личных или групповых интересов, конечно, делать какие-то громкие заявления. Тут у меня нет никаких сомнений. Вот геополитическую реинтеграцию я себе полностью представляю. Она абсолютно необходима. Потому что Донбасс крайне нужен в составе Украины. И абсолютно не нужен в качестве какой-то отдельной, вот эта треть Донбасса, в качестве какой-то отдельной якобы существующей единицы, абсолютно не нужна и не жизнеспособна. Тогда придется забирать в состав России со всеми безумными совершенно последствиями, которые можно только себе представить. Так вот, чтобы этого безумия все-таки не было, как бы безответственные ораторы к нему не призывали, все-таки реинтегрироваться надо, и в том числе и для самой Украины это крайне важно, потому что, имея внутри себя Донбасс и учитывая эти интересы, а их нельзя будет не учитывать, Украина сама преобразится, она переучредится в новый проект, нейтральный, внеблоковый, с двумя основополагающими общинами, украинской и русской, с благоприятной ситуацией для и русского, и украинского языков. Совершенно иной будет. Да, это будет очень болезненно. Да, это будет очень конфликтно. Но это единственный шанс.
Болезненно не... так, как в Одессе 2 мая?
Это будет по-разному болезненно. Я надеюсь, что такого рода трагедий мы ни в коем случае не повторим. И уж во всяком случае, пусть никто не рассчитывает на возможность безнаказанного повторения такого рода ситуации.
Но один раз-то получилось.
Нет.
Почему второй раз не получится?
Нет, никто не забыт. Никто не забыт. И к этому эпизоду еще я уверен, что неоднократно мы вернемся. Но вот сейчас некая такая вот правильная, я считаю, хотя и очень болезненная колея в вопросах российско-украинских отношений и будущего Украины, государственного будущего, она тоже сформирована.
Сергей Борисович, тогда по-другому еще спрошу. Смотрите, вот вашу логику, допустим, мы ее выстраиваем, реинтеграция Донбасса, тяжелая и так далее, но все равно вот и идиллический мир, путь к идиллическому миру, который вы сейчас обрисовали.
Идиллический мир, это мир суровой реальности, какая же тут идиллия. Идиллия это вот, ребята, мы же все, вот давайте, мы тут воссоединимся, мы все тут в одном русском мире обнимемся. Вот это идиллия, которую я идиллически на уровне застольной пьяной беседы готов всячески поддерживать.
Я говорю со стороны
России. А вот это суровая, геополитическая, грубая реальность.
Тогда шаги Российской Федерации, смотрите, вчера Лавров говорит, мы последовательные сторонники Минских соглашений без обострений. Турчак одновременно говорит по поводу, значит, нужно внимательно подойти к регулированию... Нет, это так, это не то. По поводу, значит, оружия в Донбассу, Казак говорит, пока не могу прокомментировать предложение о поставках вооружения в ДНР и ЛНР, такое впечатление, что мы сами внутри не договорились еще, что делать с Донбассом.
Да нет, это как раз дипломатия такая. Это, скажем так, это дипломатическое фехтование. Да? Вот мы же видим, да, как поставили джавелины 300 штук джавелинов добросили срочно Украине, как там более легкие, носимые одним человеком гранатометы из Великобритании завезли. Но все это оружие. Это какое оружие? Это оружие полевое. Полевого такого боя, для, скорее, которое годится скорее для партизанской войны и уличных боев. Это то, что психологически должно утешить простого, небритого, полупьяного окопника. Вот он обнимется с джавелином, заснет там где-нибудь в окопе, присыпанный снегом, и ему будет тепло. Но это никак не меняет региональный баланс сил.
Нам сейчас будет холодно, если мы еще новости задержим. 10:30, информационный выпуск. «Револьвер» продолжится после новостей.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10:35, столица программы «Револьвер». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро еще раз. Сергей Станкевич с нами. Политик, историк, политолог. Вот, вас, правда, еще, Сергей Борисович, мечтателем и фантастом назвали после ваших тезисов о том, какое будущее обеспечили вот эти вот взаимные договоренности ли, или что это такое между Россией и США, потому что, по факту, мы же этого документа-то и не видели еще, их ответа так, письменного.
Вот это, дорогие друзья, вот на самом деле это и подтверждает реальность моих слов. Не дай бог, если бы мы увидели этот документ. Вот тогда цена была ему грош в базарный день. Понимаете? А тот факт, что Соединенные Штаты Америки настаивают, чтобы этот документ не был опубликован. Более того, чтобы Россия не давала по поводу этого документа никаких публичных односторонних интерпретаций. Это как раз свидетельствует о том, что дело-то серьезное, понимаете? Вот там как раз не мечтатели об этом говорят. А я рад, что со стороны мечтателей, настоящих и подлинных, звучат такие комментарии.
Вы знаете, а
это
мне
вы,
кажется...
дорогие мои друзья-мечтатели, это вы, комментирующие это все, ну, вот так вот на бегу между одним делом утренним и другим полудневным. Да? А там сидят такие матерые, серьезные такие вот мужики, которые жизнь прожили в международной дипломатии, в какой-нибудь там разведке, в какой-нибудь там обороне, и они понимают, зачем они встречаются, и по много часов договариваются по каждому пункту. Серьезный документ, я вас уверяю.
Вы знаете, нет, то, что он серьезный, скорее всего, да, но здесь проблема в следующем. Мне кажется, как раз засекреченность, ну, во-первых, в текущем информационном пространстве ничего скрыть нельзя, и, скорее всего, американцы просто изберут тактику такую, частично будут через свою же прессу сливать ряд положений этого документа, но проблема в следующем.
Утечки, ну и пусть будут. Хлеб с журналистом там тоже нужно
давать. Вы понимаете, это не про хлеб. Скорее, здесь проблема в том, что американцы, как мне кажется, пытаются сейчас все-таки завоевать пальму первенства, потому что, когда есть неизвестность, она рождает тревогу. Тревогу трактовок в данном случае. И как раз-таки, чем секретнее документ, тем больше, как кажется, поле для маневров. Почему Российская Федерация пошла фактически ва-банк, представив вот этот документ, да, странно составленный, с одной стороны, да, скорее всего, по ряду пунктов ответа положительного не будет, но раскрыл все карты, чтобы что? Чтобы демонстрировать и чтобы американцев не увести вот в это поле заговаривания проблем между собой, чтобы давайте в кулуарах договоримся, ничего. Нет, чтобы все было публично. Это была тактика Российской Федерации. Американская тактика, как кажется, несколько иная. И вопрос, чья возьмет?
Да нет, нет, уже важнейшие вещи, еще раз повторюсь, уже состоялись. Во-первых, состоялось принуждение к диалогу. Диалогу, в котором нам лет 20 последних отказов. Да? Во-вторых, уже в рамках этого диалога состоялось принуждение к результату. То есть, мы добились... Замечательная сцена была, эпическая, когда вот вчера вечером в зимних сумерках посол Соединенных Штатов Америки Джон Салливан прибыл на машине с флажком в здании российского МИДа на Смоленской площади и вручил письменный ответ представителю российского МИДа. И, знаете, я вспомнил в этой связи замечательный фильм, помните, про барона Мюнхгаузена, тот самый Мюнхгаузен.
Конечно.
Замечательная сцена, помните, где стоят и ждут, вот сейчас в 4 часа истекает срок ультиматума Англии. И вот доставляют газету, читают, о, успели с ответом. Вот я так сказал, успели. Вчера, когда посол Салливан прибыл с этим ответом, они тоже успели. Вот. И теперь становится понятным, что трек, или точнее колея, она сформирована. И дальше надо не выпускать ситуацию из этой колеи. Понимаете, в чем дело? А вот из другой, из дурной колеи, связанной с конфликтом на Донбассе, как раз надо, наоборот, выбираться. Вот такие у нас дела сейчас. Что еще тут существенно?
Да.
Мы говорили о поставках оружия. Я призывов в Государственной Думе. Но я надеюсь, что эта часть, вот эти призывы в Государственной Думе, это часть некой такой тоже околодипломатической кампании. То есть обозначить некую дополнительную угрозу. Никаких публично оглашаемых поставок не нужно. Тем более с принятием резолюции в парламенте. Ну, поговорить, в общем-то, надо. Может быть, это и не вредно. Это еще одно проецирование возможной угрозы.
А мне кажется, да? Каждый просто хочет почему-то себя записать в историю. Действительно. И угадать, что хочет начальство на самом деле.
Ну, это малая слабость, позволяемая депутатам. Пусть запишутся таким образом в историю. Но ничего такого с публичным оповещением в этой сфере, конечно, делать не стоит. Все военно-технические балансы и ответы, которые необходимы, ну, они как делались до сих пор, пусть так и потихоньку делаются.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Давайте мы с вами еще поговорим, вас подключим, уважаемые слушатели. Звоните, пожалуйста, телефон прямого эфира, 7373948, смски плюс 7925-8888-948. Телеграм для ваших сообщений, говорит и Москобот, ютуб-канал, говорит Москва, стрим там продолжается. Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте,
Сергей.
Да.
А я Александр.
Пожалуйста, Александр.
Привет.
Ну вот такое получается дело, что если, как вы говорите, к Минским соглашениям назад Донбасс с Украины вернуть, то в результате они, конечно, тихой сапой геноцид там проведут. И все это будет на наших глазах, и все это будет уже под таким ОБСЕ, который там будет стоять и способствовать этому геноциду. И все они в результате сюда... Бедняжки убегут здесь жить бомжами. Вот чем кончится возврат для них к Минским соглашениям.
А понятно. Вот не упадите,
Держи.
Может быть, послушать еще. Вот как бы негатив я услышал, а позитив какой? То есть, а что делать, если вот этого не делать, Минских соглашений, а делать что тогда в этой ситуации?
Нет, все понятно. Ваша позиция понятна. Я говорю о том,
всего, а ваша это какая позиция?
Это позиция, так сказать, пораженцев. Если мы на это пойдем. И часть нашей элиты здесь сильно зашатается потом.
А надо пойти на что?
Вот, Сергей Борисович, на ряд, так сказать, шагов, но я не могу их озвучивать в прямом эфире.
Даже так. Сейчас элемент секретности, это модно.
Спасибо, ваш ответ услышан. Ваш ответ услышан.
Так. 7373948, телефон прямой эфир. Давайте еще вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Да, добрый день, пожалуйста. Москва. Да, Виктор.
Есть мнение такое, что, по сути, в принципе, ничего страшного в расширении НАТО я не вижу. Единственное, что, я считаю, можно разрешить конфликт, юридически документы подготовить об отводе вооружений и инфраструктуры. Вот это да, это можно. То есть, пускай они расширяются, но...
НАТОвские, понятно, военная. Да.
То есть, нас напрягает именно военная техника. Отведите на безопасное, скажем так, расстояние. Я думаю, конфликт сам с собой решится. Но пойдет в свою сторону, это большой вопрос.
Вчера, кстати, Столтенберг сказал, что все 30 членов НАТО готовы вести с Россией там какие-то переговоры. Ну и действительно, вопрос же не в юридических гарантиях того, что мы ни на шаг не продвинемся, а потому что можно и без продвижения НАТО устанавливать оружие, которое есть у членов НАТО. А это Российскую Федерацию как раз беспокоит. Те же самые ракеты средней и меньшей дальности, пожалуйста.
Ну, на самом деле, нас волнует и то, и другое. Угу. Нас волнует и юридическое включение в состав НАТО новых государств. Почему? Даже если на территории этих государств нет каких-то серьезных видов оружия, пока нет, они могут появиться завтра. А самое главное, что как только страна вошла в сферу влияния НАТО, это навсегда, и начинается переделка страны. Вот сверху донизу она вся переделывается под то, что принято в этом блоке НАТО. Промышленность переделывается, начиная с военно-промышленного комплекса, но не только. Политика переделывается, воспитывается новая военная каста. Спецслужбы переделываются, средства массовой информации попадают постепенно под контроль правильно обученных людей, политические партии переделываются, там тоже расставляются правильно обученные люди. То есть идет полная переделка страны под НАТО уже. Ну и плюс к этому могут добавляться какие-то вещи, связанные там с ракетами и прочими неприятными вещами. Поэтому интересует и то, и другое. Вот давайте мы сферы влияния и ответственности на территории Европы сначала, а потом и пошире, все-таки четко разграничим. Достаточно продвинулось НАТО. Достаточно.
Но, подождите, во-первых, как кажется, не Российской Федерации это с точки зрения НАТО, например, решать, подвигаться или нет, потому что НАТО напирает хорошо на...
России тоже надо это решать. Да.
Но, понимаете как, натовцы вчера, Столтенберг сказал, мы не можем отказать суверенным государствам в праве подавать заявку в наш альянс. Понятно, что они руководствуются нужной,
не нужной. Пусть подают заявку, так. Пусть стучатся. Пусть суверенно стучатся. Это правильно.
Так Грузия и Украина суверенно стучатся на протяжении долгих лет. Их
не
туда
надо
не берут.
Этого
да.
Сколько угодно.
Пусть стучатся. Они стучатся, их никто не принимает, поэтому проблемы нету. Другое дело, что Украина.
Значит, ответственно себя ведут люди.
Нет,
тоже
подождите.
Суверенно. Ведь соглашаться или не соглашаться впустить. Это тоже суверенное
да,
право.
Но параллельно Украина заключает договоренности с членом НАТО Великобритании о углублении сотрудничества. С другой стороны, вы говорите, что России тоже надо решать, как, насколько продвинется НАТО, но для этого у Российской Федерации должен какой-то быть геополитический, геокультурный, если хотите, проект. Вы говорите, что все, после, значит, вот этих вот контактов Украина выпадает из сфер влияния Североатлантического альянса, становится внеблоковой, и как будто бы происходит какое-то сближение с Россией, но мне кажется, честно говоря, это фантастикой.
Значит, вы судите на основе сегодняшнего дня, а я такими достаточно длинными периодами смотрю на вещи. Так вот, главное сейчас, это отрыв не состоялся Украины. И вовремя, так сказать, здесь была обозначена граница. И теперь начинается долгий процесс восстановления, возрождения и переучреждения государственного проекта в Украине. Он теперь должен стать правильным. Но для этого мы же не можем это диктовать из Москвы и не будем ни в коем случае делать. Да? Для этого должна созреть украинская политическая элита.
Она будет вот зреть требованием денег со всех, причем из России денег дайте, из НАТО денег дайте, из Китая тоже денег желательно дайте, хотя они не дадут.
Обязанности давать денег. Это обязанности давать денег. А если Запад хочет помогать, пусть помогает, это правильно.
Так точнее, он так, и за это будет просить что-то.
Нет, подожди, он... кому помочь в Украине.
Нет, а Россия помогала Януковичу, ничего хорошего из этого не вышло, это понятно. Просто вы говорите, что будет новое государство.
По-моему, Януковичу она не так уж сильно помогала.
Вот я говорю.
Вот.
Ну, правда.
Надо было сильнее помогать.
А, все-таки денег не хватало. Как обычно, Украине, если что, не хватает денег, непонятно от кого, да.
Другого не хватало. Но тут что важно.
Да.
Нынешняя политическая элита, нынешний политический класс провалился полностью. Вот сейчас, когда будет осознана ситуация в полной мере, в том числе и путем горького самоанализа, да, произойдет и в том числе и перезагрузка политического класса в Украине. И важно, чтобы в этой перезагрузке политического класса обязательно принимал участие и Донбасс, реинтегрировавшийся. Вот и будет переучреждение государственного проекта. Это все долгие вещи. Это все не то, что вот мы утром проснулись и уже в другой стране. Не будет этого. Но этот процесс важно запустить, и пусть он
течет. Кто же его будет? Так, кто его будет запускать? 25 лет говорили, Россия не занималась Украиной. В итоге так, переформатирование украинской элиты возможно только с лютой ненависти или со страху. Понимаете, как в том самом анекдоте.
Не
уж
мы,
простите.
Не мы. А вот не должны мы этого делать. Если мы этим займемся, плохо все получится. Вот эту лютую ненависть будем только усиливать. Сами должны. Помучаются, покиснут, поссорятся, подерутся.
Значит, другие будут этим заниматься.
Потому что жить-то хочется, понимаете? И жить хочется хорошо.
Да не на Украине хочется жить-то им.
Кому не нравится, те уедут. Кому нравится, те останутся, но помучаются, походят по кругу, потыкаются, да, набьют шишек, но все-таки в итоге вот сама что? Реальность будет обучать. Никакие наши призывы никого в Украине не убедят. А вот лучший учитель – это реальность. Вот биться ежедневно с утра лбом о реальность и осознавать ее уроки – это самый лучший путь выбрать правильное историческое
Сергей направление. Борисович, проблема в том, что если что-то плохо лежит, кто-то обязательно подберет, если ему это очень надо. Так происходило с постсоветскими странами. Они плохо лежали, а Российская Федерация занималась собой и не занималась этими странами, поэтому этими странами занялись иные. Вот в чем дело. Поэтому вы считаете, что...
Надо было положить этому предел. И предел положен.
Ну, американцы и будут этим заниматься, пожалуйста.
Нет. Уже нет.
Уже не будут американцы.
Ну, пытаться из-под тишка, может быть, и будут, но уже нет. Уже нет, никаких отрывов не будет. Уже геополитических. Все, что можно было оторвать, уже оторвано. Вот эта сфера влияния, она уже очерчена.
Не оторвана, теперь, потому что...
И теперь ее надо только правильно организовать.
А вы понимаете, мне кажется, что не оторвана, потому что пока какие-то ключевые сферы промышленности еще до конца не принадлежат трансатлантическим компаниям, транснациональным, вот, и все равно у Ахметова бизнес есть, у других олигархов тоже бизнес есть, поэтому говорить о том, что это окончательно все оторвано, невозможно, соблазн велик.
Ну, пусть соблазн будет, пусть пытаются. Значит, границы поставлены, пределы обозначены. А что касается Соединенных Штатов Америки, то им, конечно, сейчас о другом надо думать. О другом. А потому что Европа для них на ближайшие, скажем так, лет 20 как минимум, а может быть 30, это глубокий тыл. А линия фронта для них – это Юго-Восточная Азия, это Индо-Тихоокеанский регион. И ближайший очаг конфликта, который вот-вот для них рванет – это замечательный остров Тайвань. Дело в том, что почему Тайвань невероятно важен. Кроме того, что там, кстати, сосредоточено производство, львиная доля мирового производства микрочипов сейчас, практического производства, они разрабатываются в разных странах, а вот фабрика по их производству, она там, крупнейшая в мире, крупнейшая абсолютно. Все ключевые компании мира, которые производят критически важную микроэлектронику, они все там микрочипы свои заказывают и производят, в очередь становятся.
Ну и в Малайзии, да? Еще, да.
Нет, в основном Малайзия здесь не игрок. Еще игроки, кроме Тайваня, это Южная Корея, Samsung, да, отчасти, но в меньшей степени Япония, и довольно сильно догоняет, но пока отстает сам по себе Китай. Но что здесь важно? Вот Штаты сейчас лихорадочно пытаются главную фабрику компании, тайваньской полупроводниковой компании, перетащить к себе в Аризону. Миллиарды вкладываются туда, чтобы в течение нескольких лет там построить такую же. Может быть, успеют, а может быть, и не успеют. Кроме того, Тайвань ведь юридически считается, до сих пор Соединенными Штатами это признавалось, неотъемлемым частью Китая. Да. То есть даже трактовать что-то, какие-то действия Пекина в отношении Тайваня как вторжение, тоже нельзя, потому что это неотъемлемая часть Китая с международной точки зрения. Поэтому что произойдет, скорее всего, и, видимо, Штаты к этому готовятся, и не только Штаты, но и Великобритания и Австралия тоже, они хотят, может быть, то ли во время Пекинской Олимпиады, стартующей с 4 февраля по 20, то ли сразу после нее, они хотят признать Тайвань самостоятельным государством. То есть для них будет как бы два Китая. Один правильный в виде Тайваня, и второй неправильный в виде остального Китая. Вот это произойдет, это резко обостряет сразу конфликт, Потому что вот этому самому Тайваню, как правильному Китаю, будет предложена всяческая помощь. Его будут включать в этот самый союз трех государств США, Великобритания и Австралия в качестве четвертого участника. Ему будет оружие поставлено. Китаю это крайне не понравится. И Китай может форсировать операцию по установлению прямого контроля над Тайванем. Вот все это... Это сценарий февраля, дорогие друзья. Вот почему так все торопились-то. Вот почему нужно было все немедленно это сделать. Потому что какую-то стабилизацию Соединенным Штатам хотелось и их союзникам иметь в глубоком тылу в Европе. Хотелось, чтобы не столкнуться с войной на два фронта. И отсюда я достаточно оптимистично смотрю на помощь, на устойчивость вот этой ситуации. Что касается, опять-таки, конфликта с Китаем. Китай, в свою очередь, понимает, вот видя эти сценарии, читая эту американскую аналитику, где подготовка к отрыву геополитическому Тайваня от Китая уже завершена практически, да? Китай хочет сыграть тоже на опережение. Он тоже, видимо, подготовил операцию по установлению контроля над своим же островом. И здесь идет игра, кто будет... первым. Значит, что хорошо здесь для России? Для России хорошо, что основное напряжение геополитическое уходит с наших рубежей в Азию. И мы получаем резерв исторического времени для, внимания, собственного развития. Вот этот момент, этот шанс нельзя ни в коем случае...
А переплетенная экономика, а то, что американцы, скорее всего, не будут развязывать условно войну или какую-то серьезную напряженность устраивать, потому что на Китай, в том числе на Тайвань, завязана их собственная экономика. Вот. А то, что действительно все настолько взаимосвязано, что если где-то появится какая-то подводная лодка, на бирже сразу обрушение произойдет.
Ну, я слышу и удивляюсь наивности такого рода рассуждений. Вот мы же торгуем, да, на там, 500-600 миллиардов долларов. Как же можно воевать? Дорогие друзья, еще как можно. Еще как можно воевать. Вы не представляете, на какие суммы торговали между собой Великобритания, Германия, Франция и Российская империя накануне Первой мировой войны. На огромные суммы торговали. Не помешало это им связаться, да, и завязаться в войну. И здесь. А что, собственно, как критически Соединенные Штаты зависят от Китая? Вот как критически? Да, торгуют на 600 миллиардов. А чем? Ширпотребом китайским торгуют. Ах, какая невероятная проблема.
Подождите, американские фабрики разве не вывезены в Китай?
Американские фабрики некоторые, да, так, имеют производство на территории Китая. Чисто фабричное производство, кстати, тоже не критическое. И уж это точно можно продублировать в той же Малайзии, которая там на Филиппинах. Кстати, очень многое туда уже тоже перекинуто. Я уж не говорю про Индию, которая многое такое вот низовое фабричное производство к себе перетащила. Дублируется это просто. Это не критические технологии все, понимаете? Никакой критической зависимости Соединенных Штатов Америки от Китая нет. И наоборот. И наоборот, хотя Китай в большей степени зависит, ему вот это огромное свое производство, раскрученное, гигантское совершенно, ширпотребовское и около того, потребительских товаров, ему девать некуда. Вот Китай в большей степени зависит, чем Соединенные Штаты. А здесь конфликт для Штатов практически неизбежен. И у них нет... пространство для маневра, ввязываться или не ввязываться. Да, можно сдаться, можно какой-то теоретически представить себе, что какой-то они там договор с Китаем подпишут и будут поэтапно сходить с трона глобального лидера.
Аккумуляторы американцы где
брать? Корону и пальму.
Аккумуляторы американцы где брать будут? С Роснано договорятся, что ли?
Какие аккумуляторы? Какие аккумуляторы?
Нет.
Есть и собственное производство уже аккумуляторов. Есть и в Европе гигафабрики аккумуляторные. Проектируются и строятся. Пострадает Илон Маск, который свою гигафабрику с Теслами там в Китае создал. Ну, тоже я не думаю, что сильно пострадает. Так
уж. Короче говоря, войну Штатов с Китаем вы допускаете?
Нет никаких экономических препятствий для того, чтобы было... была очень острая конфронтация с элементами боевых столкновений. Никаких экономических препятствий для этого нет. Единственное, что чуть более триллиона долларов в казначейских обязательствах у Китая есть, американских. И если он выкинет их на биржу, он может серьезно доллар потрясти. Но доллар так и так потрясется от любого столкновения с Китаем. Будет Китай распродажу устраивать или не будет?
Так это же все равно всего мира коснется. Вы же понимаете прекрасно, Сергей Борисович, что невозможно условно конфронтация Соединенных Штатов Америки и Китайской Народной Республики без того, чтобы зацепить весь остальной мир, в том числе и Россию.
Да, да, да. Ну. Это будет землетрясение, волны которого разойдутся по всему миру, и, конечно, они дойдут и до России. К этому надо готовиться. Иными словами, нам в любом случае вот эту историческую возможность, которая для нас открывается, для самостоятельного развития, когда у нас все есть, когда цена на нефть за 90, цена на газ за 1000 долларов.
Да не покупает никто газ за 1000 долларов, за 2000 долларов, я вас умоляю.
Я говорю о биржевой цене, покупают по очень хорошим ценам, я вас уверяю, по очень хорошим, привязанным к биржевой цене, не настолько высоко, но все-таки достаточно высоко. Поэтому у нас лопается бюджет от нефтегазовых долларов сейчас. Огромная сумма в истекшем году поступила. Вот давайте ее разумно используем и начнем, наконец, нормально развиваться. Так, чтобы плоды этого развития доставались не только элите, но и всем гражданам России.
Сергей Станкевич был с нами. Историк, политик, политолог. Сергей Борисович, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо, буду.
Далее, что у нас, новости, потом Макс, Марина, я к вам в 2 часа вернусь.